В эфире «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен религии и психологии. У нас в гостях отец Евгений Пискарев, который православный священник за штатом и психолог, ну, теперь... тоже, можно сказать, психолог за штатом. А в сущности я бы употребил другое чудное русское выражение – на вольных хлебах. Вот, как сказано в Священном Писании, когда Иисус, Господь, говорит апостолам: «Посмотрите, все созрело, вперед!» Так вот, человек всю жизнь одни идут к пенсии, как место отдохновения, а люди, подобные отцу Евгению, идут на пенсию, как на Красное море. Вот. И при этом, насколько я понимаю, и вот религиозная ипостась, и ипостась психотерапевта, они чувствуют себя свободнее, когда нет начальника.
Ну, у меня никогда особо начальников не было.
О!
Так, ну, скажем, в медицине. У нас было два медицинских психолога на всю больницу. Мы работали в разные смены, и, естественно, мы формально подчинялись кому завотделением и главврачу. А так... все остальные врачи некомпетентны в нашей специальности.
Круто.
Также касается и других мест работы, когда это что-то, психолог, что-то какое-то прилагательное.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Своих.
Трудно сказать. Может быть и так, хотя эта метафора не совсем точна.
Но это же по Евангелию.
Сейчас
не от
я
мира.
Вот сформулирую, батюшка. Да. С одной стороны, я встроен в этот процесс, скажем, процесс лечения. С другой стороны, меня как специалиста-психолога, и медицинского психолога в частности, интересует и волнует то, что было до, почему это случилось, то или иное заболевание, отравление, суицид, и что будет после. Человек выйдет за пределы больницы, даже если он попал в психиатрическую больницу, он же все равно оттуда выйдет, и что будет дальше. То есть связать то, что было до, и что будет после, и сам процесс лечения, чтобы этот процесс лечения был наиболее эффективным с точки зрения адаптации человека к обществу. Но адаптироваться в обществе – это тоже не вся правда. Потому что важно, чтобы человек научился развиваться. Потому что если человек не будет развиваться, будет развиваться его болезнь. Развитие состоится при любой погоде.
Если это применить к священнической ипостаси, то я бы сказал, что основные претензии людей к духовенству как раз в том, что они не сопровождают человека за пределами исповеди. Человек пришел, ну, в средний храм, если брать. Вот священник исповедовал, что-то сказал. Но что до того и что после того, к сожалению...
Вот в том-то и дело.
И человек и сам не рвется. И сам пришедший не рвется дать священнику, исповеднику, исповедующему...
Пастырские функции.
Ну, нет, исповедь пастырская функция.
Нет, ну, полнота сопровождения. Пастырь – это не только тот, кто принимает исповедь.
Да,
пастырь –
да.
Это пастух, который пасет и сопровождает овец на всем пути, заботясь. И в этом смысле вот это сопровождение, фактически есть даже такой термин – психологическое сопровождение.
Есть и другие сопровождения.
Я читал услуги.
И вот вопрос в том, как бы вот пастырь не подпал бы под негативное определение. Или психолог?
И то, да, и то, и другое. Значит, тогда это связано с чем? Ну, с оплатой труда, может быть, это можно даже назвать проституированием своего рода.
Хорошо.
Ангажированностью.
Ангажированностью. Тогда второй вопрос уже вот по сюжету. Вот в идеале я предпочел сегодня поговорить, как делают тесты. Древо вариантов. Первый вариант, второй или третий. Вот куда человек должен идти? К Богу, к психотерапевту, к священнику. К Богу это где-то внутрь себя, но не к человеку. К человеку такого типа, к человеку такого типа. Но первый вопрос, нулевой даже, я бы сказал такой. Существует то, что Мольер описал в пьесе «Мнимый больной». Спектакль видели не все, но само название всем понятно.
Лучше ипохондрик.
Но ипохондрия – это уже болезнь.
Симулянт.
Симулянт – это не болезнь, а ипохондрия – болезнь.
Где грань между ипохондрией и симуляцией?
Вопросы здесь задаю я, отец Евгений. Значит, где грань? Ведь проблема в том, что многие люди и беспокоятся и ищут психотерапевта или священника, хотя он им вообще не нужен. Они абсолютно здоровы.
Что им скучно?
То есть проблема в скуке?
Нет, почему они ищут причину? Все равно же есть какая-то. Заполнить внутреннюю пустоту.
Вот человек нанимает себе психотерапевта, священника,
потому что модно, может быть. У всех есть, или так принято, и он читал где-то в книжках, что приличные люди имеют своего специалиста.
И этот человек тогда страдает фарисейством, наверное, как это обозначить?
Трудно сказать.
Конформизмом?
Дело все в том, что какой тип установится между людьми, между психологом и пациентом, ну или клиентом.
Нулевой тип отношений при таком подходе, когда в церковь идут, потому что я русский.
Всегда есть что-то большее. Может быть, это и старт. Ведь отношения развиваются. И вот, батюшка, я вернусь к твоему первому вопросу, который, так сказать, не развил. Кому идти из трех? Ты разделил или. Но есть у каждого, каждый из нас образ и подобие Божие. Естественно, душа стремится к Богу, может быть, не особо осознанно. Идти в церковь за духовной помощью на исповедь, или идти к психологу, потому что батюшка не будет заниматься, священник не будет заниматься бытовыми вопросами. Это крайне важно, потому что, как сказал Христос, по делам их узнаете их, а эти дела проявляются в повседневной жизни. И священник всегда находится на кафедре. Он вещает, ему же не возразишь. Согласен? А психологу можно сказать: доктор, а вообще что тут происходит? Я хочу знать, за что я плачу деньги. Такое бывает.
Дом отца моего, дом молитвы.
Да.
Домом молитвы наречется. Когда человек из разных соображений, может быть и больной, идет к священнику вот за духовным окормлением, он ведь может не понимать, что храм – это прежде всего дом молитвы. Он идет, как вот сказано в молитве на отпущение грехов, понеже пришел еси во врачебницу.
Да.
Кстати, взято это с Запада, эта метафора, в XVI веке.
А как было изначально?
Изначально у святых отцов VI-VII веков, когда рождалось таинство покаяния, исповеди, вот, они сравнивали себя совсем даже не с врачами, а с рукомойниками. Они брали и клали руку кающегося себе и говорили: вот твои грехи стекают на меня, как вот грязь в рукомойнике, вот она уходит и уходит в землю.
Образ Божий в земле – грех мира, и таким образом священник уподоблялся земле, ниже.
Да.
А что мы сейчас видим? Он на амвоне, он выше.
То есть... Но мой вопрос не об этом.
Да.
Имеет ли смысл человеку все-таки... Вот мы должны отговорить кого-нибудь из слушателей от того, чтобы он шел в храм за духовным окормлением. И сказать, что храм – это дом молитвы, это то, что 90% не знают. Что это дом, где по-другому молится, где молится так, как никогда ты не будешь молиться дома. Рядом с другим ты молишься уникальным образом.
Ну, батюшка, в принципе, во-первых, важно понять, что Бог не в бревнах, а в ребрах. То есть не в нерукотворенных храмах живет Бог, то есть в нас. Внутри. Второе, что по-своему церковь во многом напоминает фарисейские учреждения, где есть много внешнего и определенный устав. Что же по поводу благодати-то? Значит, ну больше пойти некуда. Значит, или какой-то задушевный разговор может состояться и на кухне с кем-то очень близким. Но у людей, устремленных к познанию, даже не к познанию, к истине, к Богу. Я не хотел бы, чтобы это, так сказать, псуя употреблялось, имя Божие.
Уж на программе с христианской точки зрения.
Все равно. Вот я хочу сказать, кто часто очень употребляет какие слова, то он обесценивает. Происходит девальвация.
А кто не употребляет, у того не сгнивают.
Ну, может быть, и так. Значит, есть какая-то тоже мера. И, наверное, об этой мере, может быть, сегодня и будет эта передача, потому что грех – это всегда выйти за пределы. Кстати, любое развитие – тоже выход за пределы себя.
Хорошо. Вот конкретный пример.
Пожалуйста.
Я его буду тогда волочь. Человек ведет себя как Дон Жуан. Но, в отличие от Дон Жуана, человек переживает, он собой недоволен. Вот он хочет перестать изменять жене, или даже просто гулять, он может быть холостой. Вот. И вот развилка. Он нуждается в том, чтобы куда-то пойти к психологу, к психотерапевту, к священнику, к Богу в своих ребрах, или он нормальный. Он не разрушает общественные институты, он не заставляет женщину делать аборты. Это я спрашиваю.
Или он нормальный, критерий нормы. Значит, если это донжанство, или комплекс донжана, или
навязчивость... Ну хорошо, если у человека каждые полгода новая любовь, И не столько любовь, он понимает, что это роман.
Роман, но это наполняет душу. Другое дело, какое будущее этих романов, потому что...
Они все длятся полгода, каждый, возьмем вот так.
И потом, хорошо, какая интенсивность, какое последействие после каждого романа?
Это важно.
Важно, потому что, в принципе, происходит как раз вырождение, неспособность образовывать сильные чувства.
Да.
Происходит выхолачивание, то есть динамика такая...
Человек может с этим справиться, не ходя ни к священнику, ни к психологу, а просто от своих ребр встал на коленочки, у кроваточки
Батюшка, и помолился. Понимаешь, первое, что осознать. О, сознать.
Осознал.
Сознать. Сознание, оно совместное.
С Богом осознаю.
Значит, психолог, Бога кто-нибудь когда-нибудь видел?
По-моему, в Библии сказано, что Бога не видел никто никогда, но как-то по-нашему выходит, что видели, апостолы видели, мы видели.
Да, ну видели, но лично тот вот этот человек, о котором, опять, мифический человек, который вот это что-то вроде бы понял, значит, сознание, наша речь, язык – это средство общения и средство мышления одновременно, средство осознания. Разговаривая с другим по поводу цели, чего человек хочет – выслушивая те или иные вопросы, пытаюсь соотнести себя, собственно, с чем? С чем человек хочет соединить свою жизнь? Значит, он соединяет, положим, Дон Жуан на полгода с одной женщиной, потом на полгода с другой женщиной, на полгода с третьей. А дальше что?
Я чуть-чуть продвину свой вопрос. Человек считает, что у него ненормальное поведение. Мы не берем человека, который считает, что норма, он никуда не рвется, не рыпается, его совесть спокойна. Но как с Пушкиным, у которого, конечно, был комплекс Дон Жуана и истероидное поведение, закончившееся так вот трагически.
Ну, в общем, да, это естественные вот следствия.
Но ведь встает вопрос, это очень старая концепция, хотя, кажется, не подтвердившаяся, но я все-таки спрошу, всякую ли болезнь нужно лечить? Не является ли болезнь, кстати, традиционное, прошу прощения, поповское ханжество, вот тебе болезнь от Бога, Господь тебя посетил, Он тебя тем самым вот перевоспитывает, вот тебе сифилис, радуйся, зато ты теперь вот чуть-чуть попридержишься. Вот. Не является ли, как говорил покойный Чезаре Ломброзо, болезнь обязательным условием творчества, гениальности? Вот совсем гений, он, ну, как Достоевский, эпилептик. Правда, Лев Толстой, к сожалению, был на редкость здоровый человек, тем самым опровергал эту теорию.
Ну, здесь я могу сказать коротко. Всякий гений душевно нездоров, но не всякий душевно больной гений. Скажите, прямая теорема и обратно. Да, в ситуации болезни, возможно, легче осознать себя, встать перед последними вопросами. Болезнь может нам напомнить о смерти. Вообще, страждущий плотью перестает грешить. Вам так написано.
Вот. Это написано к верующим.
Вообще, а нет сил для греха. Понимаешь, вот это истощение, что нет сил ни для чего, что уже, если может, то сил только отвернуться к стенке. Даже говорить не хочется ни с кем. Но душа-то жива, или уже душа, как бы предвозвещение смерти души. Все, я ухожу из этого мира. Но дело все в том, что обращение к Богу – это же тоже смерть для мира, но жизнь для Бога. А здесь что происходит? Я умираю до этого, я от этого ушел, я от этого ушел. А к чему я пришел? Если мы говорим про классическую депрессию.
Ну, это не совсем депрессия.
Да.
Блуд – это довольно своеобразная депрессия. Это депрессия в виде агрессии.
В виде интервенции, в виде захватничества. Только что человек завоевал.
Вот ограниченного контингента, я прошу прощения.
Ограниченного контингента кого-чего?
Все, я молчу, господа офицеры, всем молчать. Закрывая эту тему, тогда спрошу так. Цена вопроса, что лучше – лишний раз мнительно из мнительности пойти к психотерапевту или к священнику, или пренебречь, и лучше не пойти и вот проверить тем самым, есть ли у тебя действительно болезнь, заслуживающая я.
Ну, во-первых, слово «пренебречь» уже расставляет все коннотации. Когда человек чем-то пренебрегает, то это не есть хорошо.
Ну, я, может быть, неудачно выразился. Но человек себя... самодисциплина. Я должен себе сказать, что не надо с каждой болячкой бегать в поликлинику.
Да, но или у меня это ипохондрический это симптом, навязчивый. Я начинаю сделать из мухи слона. И тогда я иду, и что я могу узнать на приеме? Что у меня есть такая особенность. Делать из мухи слона. и как мне с этой своей особенностью поступать. Потому что фактически это негативное мышление. Я выискиваю все какие-то мельчайшие.
Но с другой стороны, иногда рак-то начинается с меланомчики, к сожалению. То есть вот на тысячу раз мнительности один-то разочек
можно... Ну что мешает пойти и проверить, сдать это маркер?
Страх.
Страх узнать правду. Ага. Можно жить. Может, пройдет. Все конкретно. Значит, человек делает выбор. Совершая тот или иной выбор, значит, если пойти, он может получить обратную связь от человека, который учился. Понимаешь, у нас сейчас, вот если священник, это предполагается некоторая благодать. Я читал про людей, которые ходили к настоящим духовным батюшкам, и говорили так: я пришел, и я чувствую, что из него изливается любовь. И он ничего не говорит, и просто эта любовь сама врачует. Само его духовное состояние, духовного лица, оно врачует. Здесь же в психологии, в психотерапии подменено, может быть, словом «компетенция». Такая как бы суррогат, благодать. Но все равно есть личные качества. Значит, проводили сравнительный анализ эффективности психотерапевтических школ, методов. И пришли к выводу, что дело не в школе психотерапевтической и не в методе, а в личности самого психолога или психотерапевта. Идут к родственной душе, чтобы соотнести свое поведение с теми эталонами, своими замыслами, ну, как бы профилактический осмотр машины, если уж так.
Тогда следующий вопрос. В результате всех этих высоких разговоров про любовь и эмпатию человек оказывается приравнен к автомобилю, к механизму. Зачем идти к священнику ли, к Богу ли, к психотерапевту ли? То есть я как бы сам себя толкаю, как будто бы я агрегат, и на техосмотр, на исповедь, на тесты Роршаха. Вот, то есть я тем самым себя объективирую.
Объективирую, да. Значит, смотри, есть два в принципе, это... подхода. Значит, в медицине научное направление таково. Оцифровывают все. Тело человека, показатели, душу человека, показатели тестов. Но есть и другое. Где есть таинство, где есть искусство. И получается, что эта оцифрованность, все, конечно, она не полнота. Тест не дает полной картины. В тесте и в оцифровке нет тайны души. Но есть другая крайность, когда люди говорят о таинстве, об искусстве, а на самом деле это оборачивается пустой болтовнёй.
Угу.
Вот. И тогда по делам их узнаете их. Значит, говорить красиво – это, конечно, дар, но это не всегда эффективно в плане терапии.
По-моему, опять поворачивается так, что человек – объект, вот, и проблема в том, вот, как бы найти хорошего субъекта. А я объект по-любому. Но это тогда базовая болезнь объективированности.
Да, это базовая болезнь вообще науки.
Нет, для науки, человека.
Можно я скажу? С машиной и автомобилем была не очень эффективная, качественная аллегория. Дантист, я понимаю, гинеколог. Некоторые врачи, где есть профилактический осмотр? Хорошо, в школе диспансеризация. Люди проходят, и что это, так сказать, эпидемиологическое мероприятие. Это объективация, да, но дело вот в чем, что, будучи объектом, но этот объект не просто объект, он еще наполнен страхами, сомнениями, предубеждениями, установками негативными или деструктивными, разными бывают слова, фетишизирующим специалиста. Вот я пойду к такому батюшке, или он все может.
Тоже. Но это опять объективация. Я сделал идола из Оксаны Крестьянкина.
Вот, значит, совершенно верно. Итак, у человека есть свойство объективировать. Идоло превращение в идола...
Кумиротворить.
Это одно из свойств объективации. Неадекватный.
Значит, почему? Это с другим, как с собой. Я себя сделал идолом. Теперь я, идол, нуждаюсь в том, чтобы меня почистили от патины, вмятины и так далее. Я ищу себе хорошего идола.
А нет, тогда я ищу субъекта, хозяина. Понимаешь? Другое. И тогда человек говорит, я идол, я игрушка судьбы, мне нужен кто-то, кто ориентируется в этой жизни. Может быть так. Он мне подскажет, но дальше. Это псевдозапрос или это настоящий запрос. Он будет слушать, или у него даст поиграть. Вообще, ну, я вот пришел...
А может слушать человек, который объективирован? Слушать может только субъект, а не объект.
Вот. И само слышание есть как раз осубъекчивание. Это становление субъективной части. Таким образом, слушая, почему послушание? Потому что это и делает меня человеком. И тогда, что, вера от слышания ведь?
Там есть некоторое промежуточное звено, как между человеком и обезьяной, веры и слышания, а там еще благодать.
Я напомню... Благодать – это вообще это вершина. Понимаешь, и когда мы говорим о благодати, то вот одно дело, вот наш разговор, положим, все время какое-то по делу, но всегда чувствуется, добрый человек или недобрый, родной или неродной. Вообще, есть что-то за кадром. И, может быть, это то, что остается за кадром, оно самое главное. За кадром даже компетенции.
Я для слушателей напомню, что это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная взаимоотношениям веры и психологии, психотерапии. И у нас в гостях отец Евгений Пискарев. Ну, это то, как говорят литературные критики, что в тексте важно не только буквы и слова, а важна наполненность воздухом самого текста. Вот бывают тексты без воздуха, бывают с воздухом.
Любовью. И вообще контекстом связан каким-то образом? Или этот текст звучит вообще как вне всякой связи?
Да. Хорошо. Значит, все-таки степень активности больного. Потому что современная медицина, вот, она не только evidence-based, то есть основанная на фактах, причем факты понимаются как улики. Evidence – это улика по-английски.
Ну, как у нас переводят доказательная медицина.
Но это не то, потому что evidence – это не доказательство, это цифра, это анализ, это фактура.
Это объективация.
Ну и слава богу, это не гадание на кофейной гуще.
Но есть интуитивное понимание, вот это клиническое. Есть что-то большее, когда мы
говорим об искусстве врачевания. Это большее должно стоять на этих фактах.
Корреспондироваться с фактами. Вот стоять или не стоять, это отдельно. Но
если отобрать рентгеновские аппараты, никакая интуиция не спасет.
Чувствуют люди.
Ага.
Чувствует. Другое дело, понимаешь, батюшка,
сейчас... Возврат в Средневековье тогда?
Да не в Средневековье. Так, таких людей, которые чувствуют, хотя бы сами пациенты чувствуют, что-то не то, болит. И, конечно, опытный врач мог бы предположить перелом. А вот со смещением или без смещения нужна иммобилизация. Кстати, иммобилизация. Вот была функция, что-то функционировало. Нет, и превратить в объект. И нога у нас на некоторое что-то, конечность, что-то травмировано, на некоторое время становится неподвижным.
Но мы же говорим не о теле сейчас все-таки.
Точно так же и про душу. Иногда важна иммобилизация, покой, какой-то после стресса, минимизация всего. Вообще,
это покой или пассивность? Пациент, прихожанин, он должен быть пассивен или активен?
Сначала научиться расслабляться и слушать. Аналогия церковная. Я пришел на клирус и начал активно петь. Активно. Да, я пою фальшиво, зато громко.
Нет, почему не фальшиво? Вот я пою фальшиво.
Это аналогия компенсации.
Я понял.
Значит, если я пришел и чувствую, что фальшиво, я притихаю, прислушиваюсь и пытаюсь припеться. Выражаясь таким светским языком, это адаптация. Адаптация к клирусу.
К сожалению, человек, который не умеет петь, он не понимает, что он фальшивит.
А ему показывают. Вот это... ему регент покажет, что поперек. А вот если обидится, то это как уже христианство. Ему же не обижают, он говорит, поешь поперек. Есть определенный знак, когда, ну, режет, да.
Я его часто видел, отец Евгений.
Кого?
Этот знак, когда пел на клирусе.
Ну, ничего, ведь сейчас поешь.
Ну, сейчас как бы я соло.
С практикой.
И практикой.
Ну, иногда...
Я учился.
Я учился.
Хорошо. Значит, пациент должен, как ни странно, быть одновременно пассивным, чтобы его можно было пробраться к сердцу во время... как бы такой наркоз, но в то же время он должен быть активный.
Мне вообще слово «должен». Первое, что сам визит к врачу приносит некоторое равновесие в душу, упокоение, некоторое доверие возникает, искренность. И в этой искренности есть ресурс понимания. Понимание себя, своей ситуации, окружения, перспектив.
Когда возникает слово «доверие», то рядом, конечно, слово «вера», которое, собственно, Вера – это слово выросло из слова «доверие». Да. Сперва представление о Боге было как о том, кому доверяют. Его существование или несуществование не подвергались обсуждению. Он есть. Доверять ли ему или нет?
Да.
Которому Богу доверять, в которой ситуации? Это было очень важно. Мы все-таки исповедуем единого Бога, которому доверяют в любой ситуации. Но тогда...
Нет, в данном случае я имею в виду специалиста. Я доверяю этому. Я буду перед ним раскрываться, раскрывать душу. Или, доктор, позвольте мне выйти вон.
Вот. Отсюда растет... Ну, мы хорошо знаем, что такое антиклерикализм, когда человек не доверяет духовенству принципиально.
А почему?
В вопросах настолько тонких не может быть экспертов.
Но
и есть такая же фобия по отношению к психотерапевтам.
Да. Но есть возможность сопутствия. Понимаешь, дело в общем, что, в принципе, все люди на пути. Да, в церкви бывает, что все спасаются, а есть некоторые, которые уже там, и оттуда учат как надо. Вот это такое патологическое чувство правоты, о котором я у тебя на передаче там неоднократно говорил. Так вот, важно понять, что все мы на пути. И принимает меня пациент в качестве некоторого сопутствующего человека, который помогает ему выйти за пределы страдания, за пределы болезни. Куда? К свободе жизни, к призванию собственному, за пределы болезни, но не просто как колобок уйти от болезни, а к встрече Бога, к встрече собственного призвания, к встрече смысла. Хотя
колобок,
смысла тоже...
Колобок, я хорошо помню, уходил не от болезни, он отходил от сытой, благополучной жизни. Другое дело, что его собирались скушать.
Но он это видимо,
да, но он, видимо, этого не подозревал. А может,
ну, наверное, подозревал.
Потом... Я это к чему? Каждая литургия начинается с пения псалма «Не надейтесь на князя, на сына человеческий». Не доверяйте людям.
Да.
Нет человека, который бы не мог хрустнуть в самый ответственный момент. Это своеобразный цинизм, который словно свинец, благодаря вере преображается в золото. Я не просто не доверяю человеку, я доверяю Богу. И тогда эхом возвращается доверие к человеку совершенно
хорошо.
Другого типа. Вот есть разница вот в этом смысле. Пациент-психотерапевт, прихожанин-священник. Это одинаковое состояние. Вот насколько нужно это доверие к священнику и
важно.
Когда оно, благодаря чему оно завязывается и образуется?
Если нет доверия, я его не буду слушать, не буду слышать. Точно так же, если нет доверия к психологу или к врачу, я его не буду слушать и не буду слышать.
Ну, когда речь о хирурге, да, доверие не обязательно. Там наркоз дадут, и там доверяешь,
я бы не прошел. Я бы лучше пойду к другому хирургу. Доктор, можно мне?
Да не можно, все, уже наркоз дали по почкам. Вот. А у священника и психотерапевта начинается с протрезвления, с вытряхивания остатков самоодурманивания.
Да. И, тем не менее, религия – опиум для народа.
У Маркса религия – опиум народа. Не импортированная, не навязанная. Это ведь большевистская привычка. Ой, меня внушили. Нет, Маркс имел в виду, что религия – это сам человек. Сердце бессердечного мира. Сам человек себе заменяет. Но ведь он бы и о психотерапии то же самое сказал.
Более того, есть такое расхожее мнение, что психотерапевт – это священник ни духовного, ни религиозного мира. Тоже святое место пусто не бывает. То есть люди перестали обращаться к священникам, стали обращаться к психологам,
минуточку,
психоаналитикам.
Мнение такое есть. Но оно правдиво или все-таки одно другого не заменяет?
Я думаю вот что. Что врач мыслит категориями болезни. Священник мыслит категориями спасения.
Минуточку. Священник мыслит всегда категориями спасения? Или бывает священник, который мыслит категориями греха?
Грех как помеха спасения.
Я имею в виду очень конкретную вещь, над которой уже даже смеются в интернете, что вот приезжает какой-нибудь молодой, вдохновленный неофит в Лавру, в Сергиеву, вот, идет трепеща к священнику на исповедь, тот ему грозно: «Анонируешь?» «Анонирую, батюшка», — говорит он. «Но это же дешевка, это цыганщина». Вот, этот священник думает не о спасителе, не о Боге, не об этом человеке, а только о том, как бы дернуть.
За больное?
Даже не больная. Почему, если парню 18 лет, что-то особенно болезненного-то? Если бы 40 лет, это другой разговор.
Нет, батюшка, здесь я могу компетентно сказать, потому что я практикую в этой области. При самоудовлетворении, в принципе не складывается возможность вообще другого. И нет необходимости другого.
Ну, это я согласен.
Сексуальная функция, она всегда парная.
Я прошу прощения, но в период гиперсексуальности там все равно удовлетворение не достигается, потому что там такой напор атомной энергии изнутри.
Все равно не складывается идея, образ партнерства. В этих виртуальных...
Ну, есть же всегда какие-то... И это к чему? Что все-таки в 18 лет, ну хорошо, в 15, в 14, это не мешает влюбиться и полюбить на всю жизнь?
Схизис.
Как?
Расщепление. Что практика жизни одна, да, мастурбационная, а мечтание о чистом и светлом, оно не состыкуется.
Вот. Что-то от антиклерикализма в этом есть, отец Евгений.
Антиклерикализм?
Вот это вот ровно та нота, которую тянет российская пресса про православие. Вот, что вот православие – такая мастурбационная практика, ну, как сейчас принято говорить, православие головного мозга. Вот. А еще не об идеалах говорят. Но я предлагаю вернуться все-таки к исходному.
Врачу исцелись и сам к этому, что ли?
Ну, наверное. Но я имею в виду, что врач, насколько он заслуживает доверия, потому что есть болезни и болезни. И у человека 18 лет, ну, простейший пример, кого? Клайв Степлс-Льюис, Джек Льюис, очень популярный в Британии, сейчас автор в России. Вот. А ведь он долго не женился, он женился, ему было сильно за 50. Это довольно сложная была история. Вот. И он был анонистом, в этом писал друзьям. Для него это была проблема, хотя не очень большая и в зрелые годы. Вот. Но это не помешало ему стать и очень значительным ученым, и хорошим христианским проповедником. Но была какая-то раздвоенность. Но если бы он себя стал грызть поедом и зациклился бы на этом, было
зафиксировался,
бы хуже.
Да,
было бы хуже. И я имею в виду, что есть плохие врачи и плохие священники, которые манипулируют страждущими, фиксируют.
То и есть способствуют сущности... болезни, не лечат, а
да,
способствуют...
под видом лечения.
Ятрогения называется. То есть,
как?
Ятрогения. Заболевание, вызванное самим лечебным действием. Да, уж так.
Ну, отец Евгений, ну, я смирился, потому что первый раз за полгода я услышал слово, которого я никогда не знал.
Ну, бог с ним. Значит,
ятрогения.
Сам процесс лечения, хорошо, может быть патогенным. Сам процесс общения вредоносным. То есть...
Вольтер говорит вашими устами, отец Евгений, про церковь. Раздавите гадину. И, кстати, заметим, что у этой же культуры, вот Вольтер, Мольер, они к медицине так относились. Лечились, но не доверяли.
Вот тоже двойной стандарт. Я лечусь, но не доверяю. Это часто в отношениях между мужчиной и женщиной. Да, люди общаются друг с другом, но не доверяют. Есть же гендерные войны. Почему семьи распадаются?
Я не думал, что это от гендерных войн. Я думал, это от пьянства.
Нет, нет, нет. Доверие от психотравм многие люди получили, как женщины, так и мужчины, травмы от общения друг с другом на более ранних этапах.
А можно я тогда перейду к следующему вопросу, когда мне хочется, вот, как раз в связи с отношениями пациент-прихожанин, священник-врач. Есть чудное изречение Сартра, что другой – это ад. Или, точнее, Сартр говорил, что ад – это другой. Нет реального ада. А вот существование другого человека – это для меня кошмар. Его не должно быть. Юнг, современник Сартра, старший, выдал на гора другое изречение, очень гармонирующее с этим, что только то дерево, ну, имелось в виду дерево души, достигнет кроны неба, у которого корни уходят в ад. Чтобы попасть в рай, надо корни иметь в аду.
И это совершенно... Держи ум свой в аде.
Да, и это третье изречение, которое уже знают все православные теперь, святого Силуана Афонского, ну, который тамбовский крестьянин по происхождению, что он страшно мучился молодым еще человеком верующим, и все боялся, что он погибнет. У него вот это была просто такая депрессия под видом...
Навязчивая идея.
Да, пока не услышал от Бога голос, что считай, что ты погиб, что ты в аду, держи себя, считай, что в аду, держи свой ум в аде, и не отчаивайся.
Не отчаивайся, вот.
Так вот, священник – это ад? Психотерапевт – это ад?
Нет. Ты понимаешь, если мы говорим, что вообще какая жизненная цель, вообще мета-цель – это найти родственную душу. Вот это диагенс с этой... Ищу человека.
А бывают неродственные души?
Вот в том-то и дело, что мы не можем различать. И мы воспринимаем людей как скорее врагов. Это проявляется, начиная от какого-то там офисного пикирования, то есть фехтование такое легкое. Вроде тоже всякие насмешничества, тоже такая вербальная агрессия, шуточка.
Но это отсутствие в жизни человека с детских лет опыта рая.
Да.
Опыта надежды, уверенности и так далее.
Это обычно в семье дается.
Да.
Ну или тайна, есть всегда тайна.
Тайна, и в сущности грехопадение сводится к утрате вот этого первичного рая.
Да, некоторое благодатного состояния души.
Хорошо. Означает ли это, что когда человек идет лечиться, ну вот, например, там от комплекса Дон Жуана, что он возвращается в рай, или он сознательно спускается в ад, вот по Юнгу, по психоанализу, он идет в погреб своей души, с проводником Вергилием, угу, в виде священника.
Да.
И, ну, он может быть один. Вот. И он вот опускается на дно, чтобы там пробить это дно и выплыть в реку жизни.
Да.
Но это означает, что нормально конфликтовать со священником и с психотерапевтом.
Как мы вместе пойдем? Как, если с поводырем контактируем, с лоцманом? Если капитан воюет с лоцманом, ну, куда они приплывут? То есть важно, сейчас заключают, что контракты, да, но это тоже не совсем то. Есть же медицинские контракты, у меня где-то там даже образец, диагностические контракты, еще
какие-то. Своим мощным умом я предвижу контракты между священником и прихожанином.
Да,
легко. Обязуюсь предоставить услуги в следующем объеме.
Да. Ну, вот у меня, значит, диагностический, в частной клинике я там работал, и психотерапевтический контракт. Я заключаю на тот, такой-то длительностью, такой-то стоимостью.
Я боюсь показаться мизантропом, но это же какая-то жуткая пародия на человеческие отношения вообще и на завет Бога с человеком в частности.
Да, да. Ну, поэтому я пока ушел. Хотя, на самом деле, вот что. Государственная медицина, она, в принципе, бесчеловечна. Вообще медицина становится все дальше и дальше от людей, ввиду оцифровки. То есть врач видит цифры, показатели, данные, а душу человека не чувствует. Появляются медицинские психологи в виде вот меня, которые призваны восстановить этот контакт человеческих душ. Но ведь психология тоже пошла по этому пути. Оцифровывать душу. Тесты, показатели. Значит, таким образом складывается такой объективирующий подход. И, конечно, нет места искусству, становится все меньше и меньше. Это ведь псевдонаука. Какая же доказательная наука, когда природа психических расстройств, например...
Это не псевдонаука, это скорее гуманитарная, ну, наука. Батюшка,
природа психических расстройств до сих пор не ясна. Но люди лечат, пишут докторские, кандидатские диссертации.
Бог тайна, но мы же молимся.
Молимся, молимся. Но...
И женщина тайна.
И женщина
тайна. А мы говорим, Адам познал Еву. Ничего он ее не познал. И она его не познала, впрочем. И слава Богу, потому что это образоподобие Божие в человеке, что мы не познаваем.
Да. Но пути дьявола познаваемы. Если пути Божии не познаваемы, вот суть психотерапии, что как раз через исповедь, идя в этот ад и узнавая закономерность ада, можно понять замыслы Божии. Потому что ад – это фактически искаженное устроение Бога.
А это все-таки диалог... Или это монолог? Потому что вот если человек идет на исповедь, он не ждет, что священник будет ему рассказывать о своих грехах. Он даже очень надеется, что этого не будет.
Такое бывает. Значит, хорошие исповедники, я сам слышал, призывают к покаянию и сами молятся, и просят прощения о своих грехах, и рассказывают. И совершенно другое восприятие. Есть священники, которые на этой...
Но это ведь рискованно.
Рискованно. Но
это может быть проявление эгоизма.
Важно, что и священник человек, и люди человек. И вы знаете, вообще есть такой...
А с психологом?
Каков поп, таков приход. А с психологом тоже, скорее всего, диалог. Значит, я тебе привел пример, скорее, ближе к диалогу, когда даже в церковных стенах возможен диалог. Хотя на проповеди, конечно, диалог как мало возможен. Священник в виде монолога. С психологом в большей степени возможен диалог. Другое дело, какого качества. Вот в чем вся штука. Потому что бывает такой даже монолог, который воодушевляет, вдохновляет.
В современной культуре, мне кажется, есть еще один идол, и он есть и в церковной жизни, точно предполагаю, что и в медицине. Это идол понимания. Современная культура, она стоит все-таки на рационализме. И в этом смысле восходит именно к 17-18 векам. И многие люди, в том числе верующие, но они тоже современные, убеждены, что для того, чтобы победить болезнь, прежде всего нужно объяснить, пробудить в человеке рациональное.
Что осознанное болезнь, начало.
Болезнь – это следствие непонимания и заблуждения. То есть вот если я объясню наркоману, что наркомания – это плохо, то он вылечится.
Нет, это не так, конечно.
Это не так, это понятно. Но ведь... а зачем человек в этом смысле вот идет к психотерапевту или к священнику? Многие идут за пониманием.
Да. И не получают. За пониманием чего? Кого? За пониманием души? Или за пониманием конкретного факта? Значит, конечно, в лечении есть... доля просвещения. Конечно, просвещение необходимо. Но есть нечто большее. Есть всегда что-то, что остается за кадром. То, что не высказано. И то, что на самом деле, может быть, является вообще самым главным. Человеческий контакт. Даже я бы сказал, духовный контакт. Резонанс. В котором рождается и вера, и надежда, и доверие. И энергия рождается. Понимаешь, бывает контакт, который воодушевляет. А бывает, так поговорил, и стало еще хуже. Противно.
А можно я тоже изобрету слово? Кетрогения. Мне завидно стало. Контактофобия бывает?
Ну, бывает. Это, есть это другое слово, там, аутизация.
Как?
Аутизация, ну, отгораживание.
Аутизация, понял.
Отгораживание от мира. Ну, да, фобия бывает. Можно так, наверное, сказать. Это не будет.
Цинизм. Наверное. Это же ведь тоже...
Мизантропия. Тоже разновидность контактофобии. Так можно сказать.
Человеконенавистничество.
Ну, да.
Да. Можно лечиться, не вступая в контакт. Можно ли ходить в церковь, не вступая в контакт?
Думаю, что нет. Зачем я туда пришел? Понимаешь, предполагает, что будет контакт с Богом. Но какой у меня может быть контакт с Богом, если с людьми у меня нет контакта? Вот в чем вся штука. Что Христос все время проводил параллель между отношениями между людьми и отношениями человека с Богом. Человек-человек – одна горизонтальная вроде плоскость, а здесь есть вертикальная составляющая. Так вот, одно подобно другому. Поэтому и заповедь «возлюби Господа Бога и возлюби ближнего». Я так, конечно, сокращаю.
Вот. Да нет, почему? Вполне.
Да. Да. Но важно, что есть вертикальное. Важно, что одно подобно другому. Качество этих связей, которые только вертикальное, это не то, которые только горизонтальное, тоже чего-то не хватает. Хотя, помнишь притчу о неверном домоправителе? Он же простраивал эти связи. Горизонтальные.
Я напомню слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения о религии и психотерапии. И у нас в гостях священник и психотерапевт отец Евгений Пискарев. И все-таки тогда вот... я понимаю, что это вопрос цинический, но обычно его задают циники. Цена... вопросы. В буквальном смысле. Еще раз скажу, может быть, потому что я хожу по улицам в подряснике все время, в отличие от многих священников. Вот, и в интернете как-то, в основном, как священник. И первая реакция, с которой я сталкиваюсь, самая распространенная, циническая. Вот ты поп, тебе за это деньги платят, поэтому ты изображаешь. Я думаю, что... Я не думаю, я знаю, что та же самая... цинической реакции в отношении адвокатов, адвокат нанятая совесть, реакция крестьянина, архаического сознания, для которого, если платишь деньги, значит, человек твой предмет, раб, он лишен совести.
И наемник.
Наемник. Вот. И, насколько я понимаю, то же самое с психотерапией. Но тут появляется старик Фрейд и требует платить как знак чего?
Ответственности считается так.
В каком смысле? Ну, на халяву и уксус сладок?
Ну, не совсем, наверное, так. Почем настроение? Почем понимание? Мы, кстати, с собой еще не затронули этот догмат или миф о важности понимания. Это один из путей.
Почему? Я, кажется, об этом спрашивал, что надо объяснить.
Ты спросил, но возможность ответить ты не дал.
Виноват.
Вот. Это бывает. Понимание, прежде чем что-то понять, важно принять. Как я могу что-то понять? Я изучаю, так сказать, сквозь какое-то стекло, сквозь призму показателей.
То есть, когда апостол Павел пишет, что ныне мы видим, как сквозь тусклое стекло, он имеет в виду экран планшета.
Не совсем.
Жест был ровно такой, отец Евгений.
Я имею в виду кардиограммы, рентгенограммы и прочее. Хотя на самом деле речь идет о том, что наше несовершенно. Наше зрение нечетко, несовершенно. Наши взгляды, наши представления не точны. Они искажают. Важно понять, что мы все мыслим искаженно. Поэтому, обращаясь к другому человеку, я как бы проверяю...
Для меня можно сделать исключение? Ну, пожалуйста.
В качестве чего исключение?
Что вот все мыслят искаженно.
А ты чистый.
А я...
А мы тебе будем молиться, ну, батюшка.
Вот, я понял, вот оно искушение.
Да.
Хорошо, старческая болезнь.
Альцгеймер?
Нет, нет, старческая офтальмологическая болезнь, когда одновременно нарастает дальнозоркость
и близорукость.
И нужно три пары очков как минимум.
Ну что, снижение функциональности. Да, и тем не менее мы находим, если бы мы не пошли к офтальмологу, то мы бы не пользовались этими очками, нам бы не подобрали эту болезнь.
Я имел в виду чуть-чуть вот что. Священное Писание, ну и, собственно, мировая литература и жизнь, она очень любит эту метафору «знание как зрение» и «выздоровление как прозрение», «духовное зрение». И мне кажется, что...
Есть сила, знание – сила. Нет, вообще точно, «сапиенция эст потенция». Не потенция.
Нас могут слушать дети. Так вот, просто я бы сказал так, за себя умного и красивого, что вот Бога кажется, что вот ты видишь все отчетливо. Какие-то тонкие движения человеческой души тоже вроде бы видишь. Но потом ты понимаешь, что это какая-то патологическая дальнозоркость и патологическая близорукость. И в результате я не вижу целого.
Вот. Но видишь, и что? Важно, что я созерцатель. Что я делаю-то? Понимаешь, вот я когда-то начинал как спортивный психолог. Был давно. А потом, когда я смотрю по телевизору, я работал со спортсменами командой. Я знал, как есть цель какая-то, спортивная деятельность. Когда я болельщик, что это? Меня ставят в состояние вынужденной беспомощности. Значит, я много чего вижу. В качестве болельщика что я могу сделать только? Магически.
То есть болельщик болен в том смысле, что он беспомощен.
Он не дееспособен, да, он может только поддержать.
Как интересно.
Вот. И если созерцание, я ограничиваюсь созерцанием. Я понимаю, что я созерцатель, спросится меня, скажу, не спросит, извините, да.
То есть рай – это вот футбольное поле, а изгнание из рая – это вот Господь взял и пересадил на трибуны нас грешных.
Есть другое, что самые счастливые, значит, мир – это театр, некоторые приходят играть, некоторые еще что-то, но самые счастливые – смотреть.
Кинооператоры.
Да. Метафора оригинальная, но дело в общем, что футбольное поле – это место ристалища.
Это... Отец Евгений, 97 человек из 98 не знают, что такое слово
«ристалище». Хорошо, это место поединка. Место, где люди, спорт организован так. Счастье одного основано на несчастье другого. Вот тебе вся концепция спорта. Если я выиграл, ты проиграл.
А как же апостол Павел трам-пам-пам призывает нас быть спортсменами?
Как атлеты, которые работают над собственным телом. А ради чего? Ради того, чтобы возвыситься над другим. Но он имел в виду, в данном случае, кусочек, что человек на совесть относится к собственному телу, развивает его и совершенствует. Вот, он имел это. А цель этого совершенства, чтобы урыть другого, победить, здесь...
Функция врача в повседневной жизни и функция врача спортивного, коль уж попался спортивный психолог, они различаются?
Врача...
Можно сказать, что священник – это спортивный врач, это не вообще врач, это врач команды. Если можно, положительный ответ. Потому что ведь проблема священника часто, насколько я понимаю, именно в том, что не проблема, это счастье, что это именно соборность, община, это не просто с глазу на глаз.
Батюшка, во-первых, происходит профанация общины и профанация команды. Я вот работал в футболе, декларируется команда, что команда есть на самом деле. Пойми, я работал в футболе,
я не знаю.
ЦСКА,
я конкретно. С интересом жду ответа.
Да.
Нету?
Так вот, значит, декларируется одно, а факт другой. По факту другое. И так все проникнуто ложью. И вообще даже суть христианства нашего, каждого, проникнута ложью. Поэтому важно понимать, действительно ли я христианин. Если идти в церковь, то проверить, христианин я или нет. Я вообще с Богом или как? Но может возникнуть другой вопрос. А церковь с Богом или как? И такой вопрос может возникнуть.
Понятно. То есть католическая церковь, это, скажем, команда «Спартак», протестанты «Динамо», или там католическая церковь, это хоккей, протестанты – футбол, православные – хоккей на траве или футбол на льду. Нет, эта метафора нас может...
Нет, метафора неадекватна.
Метафора неадекватная. Да. А вопрос остается. Цель обращения...
Спортивный врач... Значит, две есть. Спортивный врач, он скорее врач вообще работает скорее над негативом, над травмами, над некоторыми невозможностями. Так. Психолог, если говорить про спорт, он все время работает с духом, с волей к победе, с готовностью превозмочь себя, преодолеть трудности, преодолеть самого себя, преодолеть собственные страхи и немощи и победить.
Но только священник тоже все то же самое.
Нет, я про психолога, а врач скорее с негативом. По идее, священник работает как с негативом, с грехами, так и с позитивом. Значит, психотерапевт, психолог, он тоже работает с негативом, там, со страхами, фобиями.
В заключение, по Льву Толстому, в последнюю минуту, слово «обращение», оно ведь означает и религиозное обращение к Богу, и обращение к врачу, и, в общем, обращение к священнику. Цель обращения.
Во-первых, обращение – это сразу возможность диалога. Начнем. Согласен? Второе, что из этого обращения, обращение – это движение. Второе, значит, был застой, какой-то ступор, что-то была какая-то невозможность, что-то произошло. По этому поводу человек обратился, сделал некоторую акцию, некоторое движение, надеясь на разрешение. И вот тут возникает, а для чего он, собственно, обратился, что он хочет?
И?
Приходит, и дальше мы с этим обсуждаем, потому что, батюшка, здесь есть... такой термин, недобросовестный запрос. Правда? Вот есть жалобы, и спрашиваю, что вы хотите? Чему могла бы наша работа, наша встреча, что-то изменить в вашей жизни? Что могло быть результатом нашей совместной работы? Совместной. Потому что формируется контакт, формируется терапевтическое партнерство, лечебное и развивающее партнерство.
Говорил отец Евгений Пискарев, я считаю, что это как раз и есть ответ, где пересекается психотерапия и церковь, потому что развивающее партнерство диалогическое, да, это все то, чем должно быть христианство. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях был православный священник и психотерапевт, отец Евгений Пискарев, вел программу Яков Кротов.
Джаз – это история американской музыки от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».